Слава Богу, братья и сестры. Хорошо, когда действительно наша радость в Боге, потому что Бог наш, Он есть вечный, неизменный Бог. И если моя радость, если моя сила есть в Нем, то у меня есть вечная радость в Нем. Слава Ему. Место, которое я хочу зачитать, это Марка, 12 глава, с 28 стишка. Встречу Иисуса с некоторыми книжниками описывает Марк так. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Бог единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь, вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше этих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Читая это место, первый раз как-то начал замечать, задался вопросом, кто такие книжники. Мы знаем, что фарисеи – это были те люди, которые отвечали за синагоги. Они были главные в синагогах, в каких-то городах. Мы знаем, что саддукеи – они были главные над храмом. Они были ответственны за служение в храме. А книжники – какая-то третья отделенная группа. И так, недолго изучая, сам причина – почему у нас есть Старый Завет сегодня, почему мы можем читать в достаточной точности Старый Завет, это именно эти люди, книжники, которые отдавали и посвящали всю свою жизнь служению Богу. Это служение выражалось в том, что они со дня в день переписывали в точности Писание, углублялись в Писание, изучали Писание, и когда возникали какие-то судебные вопросы или какие-то еще вопросы у царя или у кого-то еще, они обращались к книжникам, потому что это были те, которые посвящали всю свою жизнь в познании Бога и Слова Его. И я не знаю, если у этого книжника, я не буду спекулировать, если у этого книжника было какое-то раскаяние, именно его ответ, он осознает, что если нету любви, то вся моя жизнь, что я со дня в день провожу в изучении Слова Божьего, в переписании Слова Божьего, оно все пусто. И ответ книжника звучит так, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всесожжений и жертв. Больше всех любых жертв есть эта любовь к Богу. Не секрет, что для хороших, полноценных отношений должна быть любовь и должно быть проявление любви, должно быть какое-то дело, которое свидетельствует о этой любви. Будет неполноценной любовью, если человек говорит, что он любит, но при этом не имеет каких-то дел, свидетельствующих об этом, или человек, который делом пытается доказать, что он любит, но при этом не имеет любви. То же самое как-то кажется, что как водитель без своей машины или машина без водителя не имеет никакого толка. То же самое и любовь. Если имеются какие-то дела, но при этом нету этого корня, нету этой любви. Это пустые дела, это пустая жертва, которая не нужна ни Богу, ни людям. Мне кажется, что есть такая подделка, есть такой фейк, подделка любви, которая является таким свидетельством, что пришло конец отношениям между людьми или между Богом, или даже на работе мне приходилось работать с людьми, и мне кажется, вот этот момент происходил именно при тем, что их увольняли, когда человек приходит на работу, и все ему улыбаются. И кажется, все хорошо. И такая fake love, такая подделка. Типа, мы рады тебя видеть, мы тебя любим. Но когда этого человека нету, или как только он вышел куда-то там за угол, за ним идут надсмешки. Его как-то унижают, презирают. Что он, он не такой. То же самое и с Богом. Когда человек на деле как-то пытается показать, что я люблю Бога, как-то всем доказать при людях, да, или муж при людях показывает, что он любит жену, а там при закрытых дверях, там нету ничего, то стоит дорого ли эта любовь? То же самое и с Богом. Если человек посвящает всю свою жизнь для жертвы Богу, в служении Богу, но при этом не имеет этой любви, если все эти жертвы не мотивированы любовью к Богу, то дороги ли это любовь, дорого ли эти отношения. Мы читаем, как Бог нас возлюбил. Апостол Павел так выражается в Римлянам 5 главе, 8 стишком. Бог свою любовь к нам доказывает. Бог свою любовь к нам доказывает. К нам, к его творению, сам Творец доказывает свою любовь. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если Бог, Творец, Творец Его, доказывает мне, Его творению, свою любовь, то кто я такой, творение, не доказать или не пытаться доказать Ему свою любовь, насколько я Его люблю? Как было бы намного прекраснее, если бы я вставал утром и думал, как я могу показать мою любовь Богу? Насколько было бы лучше мои отношения в моей семье? Насколько было бы лучше мои отношения с моими рабочими? Насколько было бы лучше жизнь? Насколько было светлее все? Если бы с таким менталитетом просыпаться, как можно молчать о той любви, которую человек переживает? Бог имел полноценную любовь, Он имел эти чувства, но Он не только закончил на этих чувствах, Он и проявил эту любовь. И дороже такой любви нету, когда есть и чувства, и дело. Как бы хотелось иметь такую же любовь к Богу, к нашему Богу, не просто на словах, не просто в каком-то деле, ну, действительно, из любви жертвовать, из любви делать, служить для Него. Иоанн тоже, апостол любви его называет, в первом послании своем описывает такие слова: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Как можно скрыть ту любовь? Когда человек правда любит Бога, эта любовь переплескивается на всех вокруг. Он любит всех окружающих, он любит ближних, он любит врагов, потому что он так любит Бога. Не потому что эти враги какие-то не такие плохие, как у других людей, но потому что он любит Всевышнего Бога, который возлюбил его больше. Не может быть корня или здорового корня, который благоухает, который не приносит плода. Рано или поздно, если корень у цветка или у дерева или у плода здоровый, рано или поздно он принесет плод, он будет видим. И также, если корень начинает гнить, оно тоже со временем будет ясно. И мне кажется, что у книжников и фарисеев в то время, во время Иисуса Христа, и в наше время, к сожалению, мне кажется, тоже за собой замечаю, бывает такая проблема, что акцент на плодах. Вот больше сделать, вот чем больше я буду говорить, чем больше я буду время отдавать, вот в этом я проявляю свою любовь. Ну, не в этом есть корень. Корень тогда, когда не я приношу плод, но когда моя любовь к Богу приносит плод, когда я так люблю Бога, что эта любовь, она не имеет границ, она просто как этот стакан, который переполняется, в него наливается еще, и он переполняет, он вокруг все вокруг него мокнет, потому что в этом стакане столько воды. Как бы хотелось иметь такую любовь, не просто эти дела, не просто эти пустые жертвы, которые не имеют за собой любви, не просто быть этот корень гнилой, но зато есть плод на какую-то неделю-две, но иметь этот корень, который приносит здоровый, полноценный плод. Часто в наших христианских свадьбах можно услышать, зачитывается 1 Коринфянам 13 глава, и даже дома, в домах мы наших вешаем эти слова тоже о любви. Ну, в первый раз я так решил посмотреть. Мы знаем, что есть три формы любви, описываемые по-гречески. И ни один раз в этой главе не описывается любовь человека к человеку или любовь мужа к жене, а всегда описывается любовь Бога к человеку и человека к Богу. Описывается Божья любовь. И здесь описываются такие слова. Только первые три стишка. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви, то есть любви к Богу, не имею, нет мне в том никакой пользы». Все это бесполезно. Как страшно представить, что человек может действительно прожить всю жизнь, жертвуя, отдавая свою жизнь в служение вроде бы Богу, но если при этом нету любви, это была пустая жертва, это было пусто проведенное время. Почему-то эти мысли, они меня будоражат, то, что проверяю себя, свою жизнь. Когда я жертвовал ли я из любви к Богу, или я пытался принести какой-то плод от себя? Как бы хотелось, чтобы, повторюсь, плод, который мы приносим, жертву, которую мы приносим пред Богом, не мы приносили, но та любовь, которая живет для Бога в нас. Я как-то общался с близким человеком, и как-то мы друг другу открывали наши переживания, что они проходят, что мы проходим. И я ему выражал свое негодование на Моисея. Я не мог его последние несколько недель понять, перечитывая его жизнь. Я вновь и вновь задаюсь вопросом: «Моисей, зачем ты оставил свою жену, своих детей?» Может, я повторюсь, народ израильский, тогда, когда Моисей для них жертвовал, они ему ни разу не сказали спасибо, они как-то выражали, да, его сейчас как-то уважают, но уже человек умер, и время ушло. Народ израильский, если так посмотреть, как их отношение к Моисею, он им не нужен. Ушел Моисей, и уже поставили какого-то тельца, и Бог так тоже не очень нужен. Но жене, детям, муж, отец всегда нужен. И он оставляет этих людей, которым он нужен, и идет служить этим людям, которые не имеют дела. Умер он там, не умер. Они до него не имеют дела. Моисей, я не понимаю, как ты мог, зачем ты так поступаешь? Зачем ты оставляешь тех, которые будут тебя любить при любых обстоятельствах, и служишь тем, которые ты не очень нужен? И читая дальше с 4 стишка, и повторю, что здесь описывается любовь к Богу. Я даже буду подставлять, что любовь к Богу долготерпит, милосердствует, любовь к Богу не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. С 3 по 4 стишок описывается, как любовь к Богу выражается на окружающих. Как другие могут увидеть мою любовь к Богу? И у Моисея была эта искренняя любовь к Богу. Он их так любил, что когда они его презирали, он их терпел. Тогда, когда Бог хотел их поразить, он за них вступался, за тех, которые его презирали. Ради них. Вот так он любил Бога. Как бы я хотел, чтобы тоже так любить Бога, чтобы в нашей церкви тоже все наши мысли, которые мы выражаем за кафедрой, все наши молитвы, все наши пения, все наши разборы слова, любой вид служения, чтобы он истекал из любви к Богу. Не просто как надо, вот надо в воскресенье провести воскресную школу, надо сказать слово, но чтобы за этим стояла любовь к Богу. Тогда не надо будет так переживать, не надо будет так, может, влагаться, потому что Бог, сама эта любовь, она делает за нас работу. Я не хочу призвать какой-то ленности. Поймите правильно, когда любовь сама приносит плод, тогда не надо самому как-то вытягивать, не надо себя заставлять, да? Книжники, фарисеи, их читаешь, и достаточно печальная вера, когда себя заставляют, вот себя порабощают, вот в субботу надо так поступать. Но когда у человека любовь к Богу, он себя не заставляет, сама любовь его побуждает на эти движения. Я бы хотел, чтобы в нашей церкви тоже такое было служение Богу, которое непринужденное, но из любви к Богу истекало весь наш труд. И есть такой стих в притчах, написано: «Сердце царя в руки Господа, как потоки вод, куда захочет, направляет его». В этой молитве я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы наши сердца, наши пожелания, весь наш труд, чтобы Бог направил наше сердце в правильные русла, чтобы оно не было просто пустой жертвою, но чтобы оно было искреннее, из любви к Нему, чтобы Он наполнил нас любовью, где не хватает любви к Нему, где не хватает любви к окружающим. Я сказал, что это нехватка любви к Богу. Пусть Он наполнит наши сердца любовью к Нему, возродит эту первую любовь, которая, может, охладела. Помолимся Ему. Аминь.